Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня здесь, я напомню, Геннадий Коновалов, профессор, доктор медицинских наук. Майя Петрова, пациентка Геннадия Коновалова. Мы говорим о проблемах, которые связаны с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Весь комплекс проблем, которые связаны с заболеваниями сердца, сосудов, можно вот такой простой диагностикой анализа крови биохимического выявить? Или все-таки есть какие-то подводные камни, о которых мы пока не сказали, и, может быть, вообще что-то недиагностируемо?
Нет, безусловно, не все. Есть много различных заболеваний воспалительного характера, аутоиммунные заболевания, это пороки сердца. Но сегодня мы говорим об огромной проблеме, которая вызывает инфаркты, инсульты, смерти внезапные у достаточно молодых людей работоспособного возраста. Это огромная проблема для нашей страны. Прежде всего, это проблема диагностики, потому что если не установлен диагноз, то дальше никакого продолжения не последует. Значит, надо вовремя поставить диагноз. И второе, надо, чтобы во всех регионах были грамотные специалисты, кардиологи, липидологи, которые могут помочь этим пациентам и назначить им правильное лечение, которое позволит им жить долго, без инфарктов, без инсультов и с хорошим самочувствием, без заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Допустим, человек сам про себя, человек сам про себя знает, что у него повышенный уровень холестерина, повышенное давление, там, с глюкозой что-то не то, а вот прямо сейчас у него, нет доступа к квалифицированному врачу, по разным причинам. Кто-то может работать и не иметь времени поехать там в соседний город к врачу записаться. Кто-то может не знать, как это сделать. Масса причин.
Просто скажет, что, болит, по-моему, само пройдет.
Какие у этого человека в любом случае противопоказания? Какие могут быть для него рекомендации?
Вы знаете, атеросклероз – это болезнь не острая. Это не аппендицит, который может заболеть в одну минуту, и через час вам желательно быть в клинике. Атеросклероз – это медленная болезнь. Поэтому пациент, если он заинтересован быть здоровым, всегда может успеть найти своего врача, найти консультанта и проконсультироваться у хорошего терапевта, у кардиолога. Таких в стране огромное количество. Во всех регионах нашей Родины.
Как, не имея медицинского образования, отличить хорошего терапевта от плохого? У нас люди очень доверяют врачам.
На самом деле, конечно же, ведь мы, врачи, тоже бываем пациентами. И тоже кому-то мы идем, кому-то нет. Ну, прежде всего, это врач должен... Вы должны понимать, что врач заинтересован вам поставить правильный диагноз и лечить. Это по его отношению к вам. Потому как он вас слушает, как он вас осматривает. Ведь можно уже сделать вывод о его заинтересованности в болезни. Насколько он внимателен. Наверное, прежде всего так, потому что оценить квалификацию врача пациенту, не имеющему, можно только по репутации, только по рекомендациям других пациентов.
В голове у себя что-то можно поменять? И у нас же большинство людей вообще не затащишь к врачу никогда. Кому-то страшно, кто-то время не найдет, кто-то, как я уже сказал, поболит, потом само пройдет. Сто раз такое было.
Совершенно верно. Вы абсолютно правы. Но в медицине самое эффективное – это профилактика. Ведь не зря у нас в Советском Союзе наше здравоохранение было одно из лучших в мире, потому что оно имело профилактическую направленность. Были, как вы помните, диспансеризации, которые проводили в рабочих коллективах, на фабриках, в школах и так далее. Это действительно...
Санаторный отпуск 21 день.
Все-таки это было большое благо. Хотя очень часто, к сожалению, проводили для галочки. Но тем не менее, сама идеология была абсолютно правильная. Потому что легче предотвратить болезни, чем потом их лечить, и это обходит значительно дороже. Можно всю сеть, можно во всех деревнях построить высокотехнологичные центры и спасать спасать, оперировать, спасать, а можно разумно все население один раз в год в 20 лет обследовать и выявить самые важные симптомы, которые могут привести к болезни. Поскольку у нас сердечно-сосудистые заболевания по смертности на первом месте, то прежде всего надо знать, какие причины приводят к этим заболеваниям. И тогда государству придется значительно меньше платить денег.
Обследовать 20 лет, опять же, из разряда уже чего-то такого невозможного.
В 20 лет.
В 20 лет, да. Ага. На законодательном уровне принять какие-то поправки или закон об обязательной диспансеризации, или это невозможно, это дорого, и государство никогда на это не пойдет.
Ну, почему не пойдет? Здесь, я думаю, недостаточно просто информации, ведь все должно быть, все должно сравниваться, и ведь сейчас... Мы живем в такое время, когда все считается. Ведь затраты государства тоже можно посчитать и на профилактику, и на лечение, и на профилактические мероприятия, и на открытие высокотехнологичных центров. Все должно быть, скажем, быть абсолютно разумно. И достаточно, конечно, тех центров, которые спасают людей, потому что так или иначе будут люди, которые не занимаются профилактикой, у которых будут возникать или такое заболевание, что не всегда это возможно, даже назначая самые эффективные лекарства, вылечить или защитить от инфаркта или инсульта. Но, тем не менее, таких случаев, когда потребуется такое серьезное дорогостоящее лечение, будет на несколько порядков меньше. Поэтому мы призываем все-таки всех людей элементарно проходить такую диспансеризацию или такое обследование.
Знаете, о чем хотела поговорить? У меня буквально вчера был случай. Я разговаривала с коллегой в коридоре, и я говорю, не стой, присядь. Мы долго стоим, это вредно для сосудов, так долго стоять. Она на меня посмотрела удивленными глазами. Говорю, слушай, мы в Москве живем? У нас, в принципе, нет шансов быть здоровыми. Какая разница, стоим мы или сидим? То, чем мы дышим и сколько здесь излучений, уже не оставляет нам шансов. Это так или все-таки есть за что побороться жителям больших
знаете,
городов?
Ну, вы знаете, это и так, и не так. Действительно, в больших городах не самая оптимальная экология. И Москва не исключение. Здесь действительно серьезная экологическая проблема, особенно в центре Москвы. Поэтому, тем более, надо, конечно же, и разумно питаться. И, конечно, много болезней зависит от того, чем мы дышим, что мы пьем, что мы едим, какие лекарства, какую косметику мы используем.
А вот об этом поподробнее, пожалуйста.
Вот из каких натуральную или где много химических препаратов, которые... Вы ведь знаете, что экология вообще во всем мире проблема. Вы можете себе представить, что впервые в Соединенных Штатах была запрещена глубоководная рыба, тунец, например, для сначала для детей, для женщин, потому что глубоководная рыба, да, накапливает свинец и много тяжелых металлов.
Тунец нельзя есть, да?
Нельзя,
глубоководный, тунца. Много тунца, конечно, запрещено беременным, детям, женщинам, а сейчас и в Европе везде это все. Японцы даже выращивают его сейчас на мелководье для того, чтобы не набирали эти рыбы столько много. Поэтому знать надо много. Для того, чтобы в такой экологически тяжелой среде нам быть здоровыми, все равно нам надо знать, какие продукты более вредные, какие более полезные, как лучше одеваться, как лучше себя вести. Это, ну, это конечно же, должны рекомендовать врачи пациентам.
Но есть же каких-то, ну, наверняка есть несколько общих, прям, которые для всех подают рекомендации. Я понимаю, что врачи это не любят, но, может быть, есть все-таки универсальные какие-то вещи, которые вы могли бы нам прямо сейчас сказать, а мы с завтрашнего дня или с понедельника следующего начнем их исполнять.
Ну, то есть никогда.
Ну зачем там?
Ну, на самом деле не так. Мы сейчас серьезно изучаем эту проблему и занимаемся и экологическими проблемами. Наиболее часто это проявляется у пациентов, у которых поражена кожа, при кожных заболеваниях, аллергические заболевания, когда мы исследуем их кровь и находим токсическое вещество, которое вызывает эти болезни. Угу. А лечение симптоматическое, гормоны, антигистамины, когда надо просто вывести и удалить это вещество, которое вызывает первично сбой в иммунитете, и мы начинаем болеть. А очень много аутоиммунных заболеваний. И очень часто кажется, мы находим такую причину. И после того, когда мы ее выведем из организма, это 2-3 дня бывает достаточно, чтобы человек может болеть годами и пить симптоматические какие-то препараты лекарственные, которые ее подавляют.
А могут даже не пить, а просто терпеть.
Многие. И могут терпеть, конечно. Конечно.
А вы, кстати, вредно терпеть боль?
Мне вот... Боль – это защитная реакция организма. Боль – это очень положительный сигнал, то, что что-то ненормально. Вот в чем проблема кардиологии и липидологии вот таких заболеваний? В том, что холестерин не болит. Угу. Вот если бы он заболел, какое было счастье, когда человек бы знал, что ему грозит смертельная опасность, он бы пришел к врачу и сказал, у меня что-то болит, и мы выявили. А вот холестерин не болит, поэтому боль – это замечательная защитная реакция. Вы прикоснулись к горячему, боль, вы отдернули руку. Вы укололись, вы отдернули руку. Боль – это защита. Если что-то болит, значит, это абсолютно 100% неправильно, это какая-то патология. Поэтому надо обращаться и выяснять, какая же причина этой боли. Скажем, головная боль, она может быть от разных причин.
Бывает же просто голова болит.
Бывает, голова болит, но она всегда есть на это причина. Или повышается давление артериальное, или у вас есть проблемы с позвоночником шейного отдела, или же у вас что-то со зрением, или же у вас одна из пазух воспалилась, лор. То есть причин, или это элементарная мигрень.
Да, мигрень много. Вот у меня, например, голова очень редко болит, но иногда,
поэтому
иногда вот заболел и болит.
Поэтому... У меня были головные боли в университете чудовищные. Я провела какую-то профилактику сосудистую, у меня с тех пор их нет.
У человека очень долго, длительно и очень часто болит голова, и он не знает причин. Для того, чтобы выявить все возможные причины, надо, чтобы посмотрел лор, надо показаться окулисту, надо посмотреть шею, шейный отдел позвоночника, надо иногда посмотреть, а не опухоль ли это головного мозга и так далее. Так вот, есть центр головной боли, куда человек приходит, и в течение 2 часов у него не остается ни обследования, ни одна из причин. Ему точно ставят диагноз и дают уже то лечение, которое ему позволит в дальнейшем жить без головной боли. По крайней мере, выявляют точно причину. А иначе он будет ходить по разным врачам очень долго. И иногда безуспешно.
А все болезни можно диагностировать? Вот я еще раз хочу это спросить. Потому что мы постоянно читаем о том, что... страшная тема, рак, да? Но часто все совершенно бессимптомно до тех пор, пока 4-я стадия, уже до свидания.
Да, вы абсолютно правы. Если мы уже коснулись онкологии, то так же, как и при заболеваниях сердца, существуют факторы риска или причины болезни.
То есть вот ваш универсальный совет, любой человек раз в несколько лет должен пройти какую-то диспансеризацию.
Ну, есть определенные возрастные группы людей, когда надо делать первую гастроскопию, когда первую колоноскопию.
Когда надо делать первую гастроскопию?
Ну, гастроскопию желательно в 30 лет, а вот если у вас ничего не болит. Вы понимаете, если у вас что-то болит, желудок, боли в области, там, тошнит, все, то тогда это определяет врач. Вот. Но если вы абсолютно здоров и чувствуете себя абсолютно здоровым, все равно в 30 лет лучше ее пройти.
Вот мне сейчас, да, там, 36 лет, допустим, у меня ничего не болит, и я еще не была ни у какого врача. Кроме окулиста, который мне тоже ничего не прописал. Куда мне надо пойти вот завтра записаться, к каким врачам? И какие процедуры сделать?
Ну, прежде всего, вам надо пойти в свою поликлинику и записаться к терапевту.
А если я не доверяю своему терапевту, потому что я вижу, как в моем микрорайоне люди уходят один за другим из-за того, что им не был поставлен вовремя диагноз. И это правда, вот реальная ситуация.
Есть в Москве целая сеть диагностических центров, которые в своей бытности Евгений Иванович Чазов построил по всей стране. Диагностический центр. Вы можете обратиться в диагностический центр районный, вы можете обратиться в одну из частных клиник.
Ладно, допустим, я пришла к этому своему терапевту.
У нас же бесплатная медицина, в конце концов, гарантированная в стране.
Да, и я ей говорю...
Мы за нее платим своими налогами.
Это другой вопрос.
Давайте говорить не бесплатная, а государственная.
Я прихожу к этой своей терапевту и говорю, у меня ничего не болит, но мне вот хотелось бы понять, что у меня происходит. Она, да. И она мне говорит, вы знаете, а у нас диспансеризация по по плану была в прошлом году. Вот в прошлом году можно было, а в этом году нельзя. Она мне правда так отвечала.
Ну, такого вообще-то быть не должно, потому что есть государственная программа диспансеризации, и она должна выполняться. И как раз, ну, мне показалось, что мы хотим привлечь внимание, что... к знаниям, чтобы люди знали, куда, как обратиться, вот. Если у вас возникает, где вам могут реально помочь и вылечить, не доводя до аортокоронарного шунтирования, до стентирования, до инфарктов, до инсультов.
Вот, да. И поэтому я вам задаю вопрос. Придя к этому терапевту, который мне развела руками и говорит, ну что вы хотите, если у вас ничего не болит? Я говорю, нет, подождите, мне нужно проверить, что уровень сахара...
Да.
Мне нужно проверить уровень глюкозы.
Да, ну, глюкоза – это и есть сахар.
Да, да, в смысле холестерина, извините, да.
Да, измерить артериальное давление.
И вообще мне пора бы уже сделать гастроскопию. Я ее ни разу не делала за 3
ну,
часа.
Ну, вы знаете, так? Не надо диктовать врачу, что вам сделать, потому что это дело... Вы приходите ко врачу, и он сам должен определить. Вы хотите, вы ему должны сказать, я хочу пройти диспансеризацию. Все. И уже есть... У нас программы государственные и в Москве, и во всех городах, и по диспансеризации пациентов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Геннадий Коновалов, доктор медицинских наук, профессор, а также Майя Петрова, пациентка Геннадия Коновалова. Все то, о чем вы говорите, то есть вот вы разработали уникальную систему, на протяжении многих лет ее апробировали. Эти услуги можно получить в государственном учреждении?
Мы, работая еще, поскольку начинали еще работать в Советском Союзе, в государственных учреждениях, естественно, наши пациенты получали в государственных учреждениях эту процедуру для себя бесплатно, потому что государственная медицина и должна это делать, потому что она государственная. А есть частные клиники, где часто люди приходят лечиться, доверяя, скажем, свое здоровье этим врачам, где работают очень известные врачи, очень известные профессора, где есть технологии, которых нет в других клиниках, и это тоже нормально. У человека должно быть альтернативный как бы путь и диагностики, и лечения.
Но мы всегда в первую очередь ориентируемся на людей, которые не могут по тем или иным причинам, в первую очередь финансовым, обратиться за помощью в частную клинику, в платную, получить платные медицинские услуги. Таковых у нас большинство в стране.
Да, конечно.
И, естественно, в первую очередь мы должны защитить их интересы. Вот поэтому, хорошо, предположим, у человека все показания на то, чтобы ему была проведена либо операция, либо еще какое-то лечение... было проведено с его, как раз вот по его сердечно-сосудистой картине. А человек, ему куда обращаться? Вот он обращается в больницу. Районные больницы закрылись. У нас это частая история ведь. Ему надо куда-то ехать.
Звонить на горячую линию Владимиру Владимировичу тогда, если такое случается, потому что это форс-мажор.
И да это, нет, наверное, это у нас
не форс-мажор. Она раз в год.
Я понимаю. Я же вам с иронией говорю.
Я понимаю.
Я же вам
с иронией
говорю. Но я просто еще раз хочу сказать, что я только что ответил на ваш вопрос. Мы, Национальное общество атеросклероза, делаем все, контактируя с органами здравоохранения, с Государственной Думой, с Советом Федерации, для того, чтобы во всех регионах нашей страны люди могли получить эту квалифицированную помощь бесплатно, для того, чтобы открыли в каждом регионе такой липидный центр, для того, чтобы открыли на 10 липидных центров один центр таких технологий, и все это было для всех людей, все могли получить эту современную высокотехнологичную помощь. Сейчас появилась уникальная возможность, вот наши накопленные знания, наши технологии, уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. И появилась такая возможность помогать тем людям, у которых это заболевание обусловлено генетикой. Не в результате отвратительного питания, курение, выпивание спиртных большое количество, вообще введение.
Да?
Но, тем не менее, это надо, конечно, прежде всего начинать любое лечение с отказа от вредных привычек. Это чтобы не было гипотинамии, чтобы человек много двигался, разумно питался, чтобы он отказался от курения, если курит. Это само собой, и мы это всегда пропагандируем. Но есть ситуации, когда только это или человек без вредных привычек не помогает, и человек обречен в 30, 40, 50 лет получить инфаркт. Вот сейчас есть уникальная возможность донести до людей, что их здоровье отчасти в их руках, и они, зная несколько симптомов доступных, которые любой человек со школьным образованием может определить, что у него есть это заболевание, обратиться к специалисту, сохранить себе жизнь, сохранить жизнь своим близким. И поэтому мы прежде всего говорим о самой простой диагностике, которая доступна любому человеку в любой деревне. Я не думаю, чтобы есть у нас где-то город, где нельзя было измерить артериальное давление или элементарный анализ глюкозы определить. Таких мест практически, ну, может, на Северном полюсе, на какой-нибудь льдине. Поэтому мы говорим о тех вещах, которые доступны всем. Просто нужны эти знания донести для того, чтобы в будущем получить современное лечение, если у вас выявили такое серьезное заболевание. В противном случае вас ждет уже в молодом возрасте серьезные проблемы.
Ну, а каким образом эти знания можно довести, как вы думаете?
А вот я к вам пришел только из-за этого. У вас очень популярное радио, у вас огромный электорат, вы слушаете. Я знаю, я очень много слышал, всегда положительное, мне нравится ваше радио, так же, как вот и Маечка сказала, что она слушала и понравилась. Мы на всех уровнях, мы выступаем на совещаниях, на конференциях, по телевидению, по радио. Мы проводим школы обучающие, мы проводим их по много раз во всех регионах нашей страны. Как раз этим занимается Национальное общество атеросклероза. Это популяризация, обучением, диагностика, разработки новых технологий именно для того, чтобы люди в молодом возрасте не болели ишемической болезнью сердца.
Вот, Майя...
И есть все такие возможности.
Вам в 4 года был поставлен диагноз. Это почему произошло? Благодаря бдительности ваших родителей, я так предполагаю.
У меня появились, знаете, такие холестериновые бляшки.
Ну, вы сказали, да.
Да. И стал вопрос, откуда эти бляшки? Ну, врачи думали сначала, что это какое-то кожное заболевание, какие-то там, ну, то есть нарывы или что-то такое. А потом постепенно стали изучать про мою проблему, и выяснилось, что у меня очень высокий холестерин. Он был в 5 раз выше нормы. Просто никто не мог предположить, что в 4 года у ребенка может быть повышенный холестерин. Поэтому очень долго меня не могли поставить правильный диагноз. Хотя налицо были симптомы. То, что вот для такого диагноза, как у меня.
Ну, вот бывают же ошибочные, наверное, да, диагнозы.
Ну, если вы выявляете симптомы, то вряд ли это ошибка, потому что если у взрослого есть другие факторы риска, и у нас до сих пор ведь очень многие говорят, а вреден ли холестерин, а вот он полезен, люди, недостаток знания как бы не позволяет им правильно оценить ситуацию, потому что есть холестерин тот, который нам нужен, из которого идет построение там, мембран и так далее, это хороший холестерин, липопротеиды высокой плотности. Есть тот холестерин, который откладывается в сосудах и создает эти плотины, которые не позволяют кровотоку циркулировать, и возникают инфаркты, инсульты.
Я правильно понимаю, что если человек очень любит какие-нибудь там жареное мясо, бургеры, картошку фри или очень сильно жареную картошку, все с маслом, это вот прямой путь как раз,
да,
к тем проблемам, о которых мы говорим.
Да,
сегодня.
Совершенно верно. Это как раз не наследственные формы, а обусловленные неправильным нашим поведением. И пищевым, это гиподинамия, это неправильное питание, употребление большого количества продуктов, содержащих высокий уровень холестерина. Но ребенок, это как раз показатель, почему вреден холестерин. Ведь у маленького ребенка в 4 года нет избыточного веса, он еще не курит, не выпивает, подвижный, стройный, у него нет ни одной причины, и они умирают от инфаркта и инсульта только потому, что у них единственный фактор – это высокий уровень холестерина. Именно поэтому. Я хочу привести пример. В свои годы под эгидой президента Соединенных Штатов было определено, что в конкретном году Соединенные Штаты объявили, что самый большой враг страны это холестерин. И они все население обследовали на уровень холестерина, измерили артериальное давление и глюкозу. Они три параметра. Через 5 лет в 2 раза уменьшилось количество сердечно-сосудистых болезней. Европа повторила этот опыт.
А смертность уменьшилась?
В 2 раза.
Тоже.
Угу. Безусловно. Угу. Понимаете, это какой тихий убийца. Это вот сейчас столько людей умирает от высокого холестерина, что если бы в день разбивалось 20 огромных самолетов, наполненных людьми, что бы вы говорили сейчас в своем эфире? Какая трагедия, какая все. А мы об этом не кричим. А люди умирают.
И по 20
самолетов,
20 самолетов в день.
Молодых людей. От того, что у них высокий холестерин не диагностирован. И надо об этом кричать, а мы говорим, а вот там, ну, разные другие вещи, которые вот от врачей, к сожалению, не зависят.
А если изменить?
И люди недостаточно относятся, ну, как бы хорошо к своему здоровью.
А если изменить питание, если
следить? Мы же еще про генетику говорим.
Ну, генетика, безусловно. Но если, видишь, есть же приобретенная, да? Вот.
Совершенно верно.
Если, то может организм сам через какое-то время очиститься?
Конечно, безусловно.
У меня такое впечатление, что Алексей в процессе нашей программы задумался
продумывает питание, меню дальнейшее.
Над изменениями своего образа жизни.
А я секреты из этого не делаю, да.
На самом деле вы абсолютно правы. Это ведь путь и к диабету, и к атеросклерозу, это и гиподинамия, неправильный образ жизни, то есть неправильное питание, это курение. Ну,
вот
и
вы
так далее.
Несколько раз за нашу программу сказали, перечислили гиподинамию прям в первых рядах факторов, которые обуславливают, да, вот всякие заболевания тяжелые. Сколько вот вообще в норме должен двигаться человек? Какой у него минимум?
Ну, для разных людей это достаточно разное, но я хочу сказать, что самые полезные это обычная двигательная активность – это ходьба и плавание. Угу. Вот если вы занимаетесь какими-то физическими, поднимаете штанги, то это не значит, что вы там как бы вот делаете пользу для себя, потому что любые перегрузки, они вредны. А вот именно правильные для сердечно-сосудистой системы просто нужны, ну, чем больше, тем лучше двигаться. Ну, хотя бы сейчас, если у кого есть возможность, это 3 раза делать большие прогулки.
3 раза в день?
3 раза в неделю,
в
хотя
неделю.
Бы ходить.
У нас бедные люди.
Кто-то
наши...
на беговую дорожку,
мне
кто-то
кажется...
с собакой гуляет, кто-то просто двигается.
Собака, да.
Поменьше пользоваться лифтом и так далее. Ну, есть много, много способов, как увеличить твою двигательную активность, особенно для офисных работников.
Вот да, это проблема, потому что мы же зачастую просто пересаживаемся из кресла машины в офисное кресло.
Совершенно. А какая проблема-то в этом? Есть метро, есть прекрасная набережная.
А некогда. Проблема в том, что в сутках 24 часа.
Так в машине-то дольше получается, ну, мне, по крайней мере.
Слушай, ну, вот ты счастливчик. У тебя нет такой проблемы. Я знаю, что у многих людей она есть.
Есть у тебя такая проблема, что же, я пешком, что ли, хожу?
Ходить-то сколько надо, вот минимум в день примерно, ну, вот минимум. Я сейчас пытаюсь к своей жизни это как-то встроить куда-то ходьбу. Куда? Вот сколько мне надо пройти?
Вы знаете, ну, конечно же, чем больше вы это будете делать, тем лучше, но вы, по крайней мере, 5 километров желательно проходить.
Понятно.
Будем заканчивать программу. Напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня был Геннадий Коновалов, председатель научного совета группы компании «Медси», научный руководитель группы компаний, профессор, доктор медицинских наук, и Майя Петрова, пациентка Геннадия Коновалова. Мы, это Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На Радио Вера.